Ральф Зимородок. Воды Трамонтана от Траверза Тарханкута. Лето года 864. Ральф очнулся от усталого беспамятства, но вставать не спешил, невзирая на зверский голод, не замедливший напомнить о себе. Опыт Штарха никуда не подевался. Если сейчас вскочить, сначала потемнеет в глазах, потом подкосятся ноги, и нужно будет искать силы для того, дабы не упасть позорно тут же у застеленного рундука. А сил не так, чтобы очень много. Сейчас лучше всего полежать минут 5. Можно с закрытыми глазами, можно с открытыми. Подождать, пока сердце разгонит кровь по телу, еще не вполне отошедшему от беспамятства. Общение со стихиями отнимает пропасть сил. И как знать, не выпивает ли заодно жизнь Штарха, по капле, по глоточку, с каждым разом приближая тот страшный и неотвратимый миг, когда придется распрощаться с этим миром. Ральф отчетливо слышал, как вода омывает корпус брига. Чувствовался также слабый крен на нос, значит, вызванная волна по-прежнему исправно влечет королеву Свиниру избранным курсом. Ночью пришлось снова поработать, менять ветер и вызывать новую волну, ибо бриг нужно было повернуть с курса Панента на практически честные Трамонтаны. Если чувства не обманывали Ральфа, королева Свиниры сейчас должна была уже миновать траверс Тарханкута и устремиться к дальней оконечности Тендры. Силы потихоньку возвращались. Вместе с силами возвращалась и ясность мыслей. «Все», — подумал Зимородок, — «можно вставать». Еще он подумал о Касате. Как там четвероногий приятель? Отдохнул после ночного бдения? «Наверное, тоже голоден. Надо будет добыть ему чего-нибудь вкусненького». Кроме всего прочего, Ральф готовился к неминуемому разговору с Александром, но об этом думать пока не хотелось. Из кубрика доносился молодецкий храп, отдыхали матросы ночной вахты. За дверью в коридоре кто-то монотонно бубнил, слышались шаги и иногда смех. Это было непривычно. На малых кораблях Эвксины днем в каморе обычно тихо, спят человек 5 от силы. Слышно в основном скрип такелажа да шум волн и ветра. На больших кораблях все иначе. А ведь королева Свинира всего лишь бриг, двухмачтовая посудина, используемая альбионцами для дозорной и посыльной службы, куда ей до пушечной мощи святого Аврелия, который, в свою очередь, опять же, не самый большой из боевых кораблей. Орудийных палуб всего 2, одна открытая, одна закрытая. Что же творится на линкорах, у которых закрытых палуб 2, а то и 3, и экипаж под 1000 человек? Ральф встал, изогнулся и вытянулся, разминая тело, повел плечами. Есть хотелось все нестерпимее. Касат дремал в выгородке. Когда Ральф заглянул через дощатый заборчик, приятель лишь дрогнул веками и тихо заворчал. «Умаялся», — прошептал Зимородок. Губы сами собой растянулись в улыбке. «Сейчас я тебе чего-нибудь с камбуза притащу». Касат повел ухом. Значит, слышал. И, понятное дело, не возражал. Заглянуть в гальюн, а потом умыться, было делом пары минут. После неизбежных утренних процедур Ральф почувствовал себя заметно бодрее, а есть захотелось, ну, совсем уж нестерпимо. Однако еще перед камбузом его окликнул Исмаэль Джуда. «Ральф».
«Да, Исмаэль?»
«Его высочество ждет вас у себя, как только вы позавтракаете».
«Спасибо. Только мне еще Касату нужно снеть отнести».
«Скажите, чем его покормят?»
Ральф вздохнул. «Ну вот как объяснить офицеру стражи, что Касата не кормят, словно корову в стойле? С ним общаются, даже если Касат изволит трапезничать, а Штарх просто стоит рядом».
«Я не заставлю себя ждать, Исмаэль, уверяю».
Джуда кивнул, соглашаясь. Ральф кивнул в ответ и хотел уже продолжить путь на камбуз, но что-то в лице стражника заставило его задержаться.
«Скажите, Ральф», — понизив голос, спросил Джуда, — «вы видели его снова?»
«Ну вот, началось», — подумал Зимородок с легкой досадой, — «еще до завтрака». О мелькнувшем среди ночных волн корабле мертвых он старательно не думал весь остаток ночи и первые минуты после пробуждения. Без сомнений, принц зовет его именно поэтому.
«Вы о корабле-призраке?» — так же тихо осведомился он. Джуда не ответил, отстраненно уставившись в сторону.
«Значит, о нем». «Меня и в первый раз, и вчера терзала одна и та же мысль», — глухо сказал Джуда. «Я не мог поверить, что его видит кто-либо, кроме меня. Когда я пытаюсь заговорить о нем, на уста, словно по волшебству, накладывается печать безмолвия. Не знаю, кем. Мне было очень трудно задать вам этот вопрос, Ральф».
«Я понимаю вас, Исмаэль», — ответил Ральф совершенно серьезно. «Уверяю, сходные ощущения и у меня. Да, я снова видел корабль-призрак этой ночью, хотя и был занят. Он дважды обгонял нас по левому борту примерно в полумиле, так?»
«Именно так».
«Вам не показалось, Исмаэль?»
Ральф вздохнул. «Я пойду», — добавил он. «Заклинание ветров и волн отнимает очень много сил. Клянусь, готов слопать зажаренного целиком барана».
«Ступайте», — грустно промолвил Джуда. «Приятного аппетита и вам, и Касату». Примерно через полчаса Ральф приблизился к каюте принца. У дверей дежурили двое гвардейцев, но они знали Ральфа в лицо. Кроме того, они явно были предупреждены, потому что один сразу же обернулся и постучал в дверь. Секундой позже дверь отворилась, и выглянул слуга.
«Господин флаг-лейтенант к его высочеству!» — пробасил гвардеец как мог торжественно.
Видимо, Ральфа действительно ждали. Слуга даже не пытался докладывать, сразу распахнул дверь пошире, ненароком стукнув второго гвардейца, вынужденного отступить на шаг, и приглашающий повел рукой. «Входите, господин лейтенант».
«Да», — подумал Ральф, — «уж лейтенант так лейтенант. Всю жизнь слышал от распоследней кухарки только чертов Штарх, а тут окружающие разве что в поклонах не стелются. Может быть, действительно не зря я де Криам, а не просто Криам? Может быть, мне на роду и было написано испытывать почтение и трепет окружающих, да только злодейка судьба у меня с самого детства все разом отняла?»
«Ральф, я вас заждался!» — воскликнул принц при виде зимородка.
«Простите, Алекс, я спал как убитый, всю душу выила за ночь, без остатка, еле до рундука дополз».
«Я понимаю, Ральф, поэтому и велел вас не трогать, не будить, но ожидание-то мое никуда не делось. Терпеть не могу ждать, даже когда это необходимо».
Принц немного кривил душой. Когда бывало действительно нужно, он становился на диво терпеливым и расчетливым, так что тут, пожалуй, он на себя наговаривал. Но, с другой стороны, если Александр умеет ждать, это вовсе не означает, что сие занятие ему нравится».
«Я пришел, как только смог», — сказал зимородок простодушно.
«Разумеется. Я ведь у вас второй после Касата. В вашей личной табели о рангах», — засмеялся Александр. «Так, а?»
Ральф невольно нахмурился. «Вы пытаетесь сравнить несравнимое, Алекс», — сказал он мягко. «У людей любовь к жене вовсе не отменяет любви к матери, а рождение второго ребенка никогда не оставляет без внимания первенца».
«Да шучу я, шучу!» — отмахнулся принц, по-прежнему смеясь. «Садитесь!» — он расчистил от бумаг место на столе, как раз напротив себя.
Ральф присел.
«Но признайтесь, Ральф, ведь вы к Касату заглянули раньше, чем на камбус, а?»
«Это действительно так, Алекс», — сказал зимородок спокойно, но твердо. «Так всегда было и так всегда будет. Мы с Касатом практически единое целое. Он для меня значит больше, чем, ну, например, вот эта рука. Без руки я, скорее всего, выживу. Без Касата нет».
«Так уж и нет».
Ральф усмехнулся. Получилось не очень весело, даже чуточку горько.